Приветствуем вас, дорогие друзья! В эфире христианская миссия «Голос мира».
Мир вам, дорогие радиослушатели! Мы рады приветствовать всех вас, кто настроил свои радиоприемники, чтобы слушать эту передачу. Сегодня, в начале часа, вы прослушаете беседу брата Ивана Хорева. Тема его беседы – «Устройство церкви». А во второй половине часа мы с вами побываем в Ивенкии. Вы будете слушать радиопрограмму «С полей благовестия».
Государство, семья и церковь. Обратите внимание, что в каждом из этих трех отдельных установлений есть своя система. Ну, например, система любви, система наказания. Ну, даже возьмем, например, систему наказания. В государстве есть система наказания? Какая? Не напрасно носит меч. В церкви система наказания есть? Есть. Какая? Отлучаем. На замечание, церковное взыскание. А в семье есть система наказания? Розга, да? Можно поменять местами? Например, в церкви розгу, в государстве отлучать? Невозможно. Или пистолет в церкви, или еще что-нибудь другое. Оно нельзя. Вот система финансовая. В государстве своя финансовая система, там налоги и многое другое, что Бог установил. В церкви своя система, это добровольность, пожертвование, как сказано, написано, да, добровольно дающего любит Бог. В семье своя система, система финансовая. Вот в каждом из этих трех отдельных моментов или установлений Божьих четкая своя система, что между собой смешивать нельзя. Но хочется сегодня вместе с вами порассуждать об этом установлении как о церкви. Мне особенно важна эта мысль первая, что все пройдет, видимое все пройдет. Перестанут существовать все государства. Когда Господь придет, мы на небесах, у нас не будет уже семьи. А кто там будет? Христос и Церковь. Христос и все спасенные. Церковь продолжит свое существование или общение с Богом там в вечности. И Господь дает обетование. И так всегда с Господом будем. Теме о церкви посвящено все Священное Писание. Хотя первый раз слово «церковь» мы находим в Священном Писании. Вы помните где? Евангелие от Матфея, 16 глава. Господь дал такой, это можно сказать, стих центральный, 16 глава, 18 стих. «И я говорю тебе», кому это говорится? Петру. «Ты, Петр, на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Вот Господь дал такое обетование, и в 18 главе, если в 16 главе говорится как о теле Иисуса Христа, 18 глава уже говорится об устройстве поместной церкви, там взаимоотношения, если не послушай тебя, скажи церкви, и система наказания, и многих других там взаимоотношений. Это две главы, можно сказать, направляющие или принципиальные. Но несмотря на то, что всего вот два раза Господь, можно так сказать, говорил о церкви, этой теме посвящена вся Библия. Ветхий Завет говорил о подготовке к созданию церкви. Там пророки хотели больше узнать о церкви, ангелы хотели приникнуть, да? Они этого не могли. Новый Завет говорится о том, как Господь положил основание этой церкви. На сём камне, на каком камне? Кто является основанием церкви? Христос. Христос, брат Петр, это первый камушек. Христос своей голгофской жертвой положил это прочное основание для церкви. Об этом говорят вот евангелисты, четыре Евангелия. Деяния апостолов говорит о истории развития церкви в начале. Послания говорят о принципах взаимоотношения в церкви. Откровение говорит о будущности церкви. Вот смотрите, как есть красная нить, которая связывает все книги. Это тема церкви, ради которой Господь так дорого заплатил. И у Бога, конечно, есть определенные принципы. Для себя я такую формулировку сделал, что такое церковь. В греческом языке слово, которое было переведено на русский язык как «церковь», оно звучит «экклезия». Дословно это слово что означает? Вызванный. «Эк» – это «извлекай», да? Вот слово «эк» – экскаватор, экзекуция. «Эк» – оно это причастие, которое говорит «что-то извлекаем». И вот это вот вызванное «экклезия» – это вызванное из народов, где Господь из общей массы всех народов кого-то отделяет для чего? В собственность себе, для своей собственности. То есть это смысл этого слова. Ну, а как формулировка, я для себя сделал такое. Общество верующих христиан, вызванных из грешного мира, возрожденных Духом Святым и этим соединенным друг с другом, как члены тела и с главою, во владении и под начальством которого они находятся. Может, это слишком длинная формулировка, но смысл таков, что для того, чтобы создать церковь, первый этап надо вызвать, потом есть определенные условия, на которых человек входит в церковь, и невозможно быть в церкви и не иметь Иисуса Христа как главы. Но сейчас мы постараемся на некоторых примерах вот это уточнить. Какие сравнения в Библии Бог дает нам, сравнивая церковь с чем? Какие иллюстрации? Невеста Иисуса Христа. Еще какие? Храм, здание, церковь, столб и утверждение истины. Тело, но организм, да, глава и тело, взаимоотношения есть глава, вы тело, невеста, голубицы. Хотя, наверное, их несравненно больше, есть лоза, вы ветви, их несравненно больше. Но я хотел бы на некоторых, давайте остановимся. На мой взгляд, одно из таких очень удачных сравнений, которые Господь нам хотел открыть, ведь почему Господь говорил это в иллюстрации? Вообще невидимая истина, чтобы человеку она стала понятной, он должен это на каких-то ощутимых предметах понять. Для нас это очень знакомый организм. Организм. И Господь сравнивает свои взаимоотношения с церковью. И говорит, я есть глава, а вы тело. Первый вопрос у меня будет такой. Какие условия необходимо выполнить, чтобы стать членом тела Иисуса Христа или членом церкви? Родиться свыше, рождение свыше. Как это происходит? Рождение свыше. Это мы делаем или Господь совершает? Господь совершает. Надо исполниться Духом. Господь нас исполняет. Что с нашей стороны надо сделать? Покаяться, крещение. Значит, здесь много еще можно дополнительных. Отделиться, обратиться, освободиться от греха. Но они как синоним звучат. Господь часто говорит, покайтесь и веруйте. Что делать, чтобы спастись? Веруй в Господа Иисуса Христа. Вот на этом я хотел бы немножечко остановиться. Иногда я за собой замечаю, вот, что наша евангелизация бывает неполная. Почему у меня мысли такие приходят? Иногда, вот, когда смотришь, много душ каются, немного их остается. И после одного момента человек покаялся, и после, вспоминаю, это на одном филиале было, и он как-то подходит и говорит: «Почему вы сразу мне не сказали, что в христианской жизни мне так много нужно будет оставить?» Говорит: «Я сейчас не жалею, но если бы вы раньше это сказали, вы говорили только, что христианская жизнь – это радость. Христианская жизнь – это вот только за Господом идти, радостно идти». Говорит: «А это сколько борьбы, сколько трудностей». То есть это очень важно. Многие души после покаяния, они не идут дальше за Господом. И одна из причин – мы не полностью раскрываем суть евангелизации. У вас была такая книга «Благовествование Христово» МакАртур. Вообще, это западный автор, который мне очень поразил, какому мы единодушию вот по этому вопросу вместе с ним, если у кого-то есть, в библиотеках она должна быть, очень, особенно тех, кто хочет благовествие, очень внимательно прочтите. «Благовествование Христово», автор МакАртур. Мысль какая очень важна. Для того, чтобы человеку быть спасенным, недостаточно так просто говорить: ну, прими Христа в свое сердце. Или согласись с догматами веры. Ведь очень много есть людей, которые согласились со всеми догматами веры, которые повторили молитву «Христос, войди в мое сердце», и в нем ничего не произошло. Вы согласны, что для возрождения недостаточно умственное согласие с какими-то догматами веры? Или сказать общую фразу, которую часто иногда человеку ничего не говорит: «Войди в мое сердце». А знает ли он Христа? Прежде чем Павлу или Савлу покориться Господу, какой он первый вопрос задает? Кто ты? Сначала ему надо познакомиться, кого он впускает в сердце. Ведь часто он впускает того, от которого потом он будет, как покупатель в магазине: «Господи, дай, дай, пошли. Господи, дай мне спасение, Господи, дай мне жизнь вечную, Господи, дай мне мир, Господи, исцели». А знает ли он, что он должен впустить в сердце свое кого? Веруй в кого? В Господа Иисуса Христа. Что человек, когда идет с покаянием, он должен покаяться перед Господом, перед Господином, которым он должен вручить свою жизнь, которому он должен верою принять, что это Спаситель, который умер за его грехи. Это одна сторона. Второй момент, не менее важным, что он свою жизнь, свой каждый шаг, свое тело, не душу только лишь. Мы сейчас говорим, душу вручаем Господу. Их легче вручить то, что мы не видим. Представьте тела, сказано, ваши в жертву. Тела, члены ваши представьте, что мы жизнь свою, руки, времени, разум, способности вручаем Господу, который будет управлять нашим каждым шагом нашей жизни. И вот эта позиция у человека должна быть. Без этого человек не может получить рождение свыше. Если в жизни своей он не покорился Иисусу Христу как Господу и не вручил Ему как руководителю души своей. Помните, даже пророчески о Христе сказано: «Придет примиритель, и ему покорность народов». Корнилий – это человек, которого, наверное, в церквях наших, ну, наверное, не моргнув бы глазом, преподали бы крещению. Благочестивый, творящий много милости, молящийся, боящийся Господа. Да и всем домом своим все это совершал дело это. Мы бы еще, мы сказали бы, сними погоны и все, и приходи в церковь. И тогда крещение можно преподать. А что Петр ему сказал? Когда Господь послал Петра, первое, что Петр говорит: «Он есть Господь всех». Ему надо было понять, что есть Господин. Ему это очень понятно было, что такое главнокомандующий. Ему очень нужно было понять, что есть Господин. И тогда, когда он это уразумел, всем домом получили рождение свыше, и не только покаялись, но получили новую жизнь, и как свидетельство было, Господь дал и видимое знамение этому. То есть, кратенько, что хочется еще раз сформулировать это. Для того, чтобы стать членом тела Иисуса Христа, членом Церкви, живой и спасенный, человеку нужно осознать Иисуса Христа Спасителем и Господом. Спасителем, которым умер за его грех, и это сознание его дает ему уверенность, что грехи прощены, и признание его Господом, для того, чтобы человеку дойти до вечности, пройти путь. Ведь после покаяния он не умирает сразу же. После покаяния ему нужно будет много в жизни своей одерживать побед. Без Бога это невозможно. И если этого человек не понял, что ему надо покоряться, особенно я хочу обратить внимание, что это тяжелее всего сделать детям верующих родителей. Наиболее сложно детям служителей. Они догматически все знают, они все понимают, знают, что можем, что нельзя, они уже и в оркестре, и в детском хоре, и пели, и играли, они уже и стихи, и Библию знают, неоднократно читали, но если у них не было сознания себя как грешниками, веры Иисуса Христа как Спасителя, и не вручили свою жизнь Господу, там нет возрождения. А это часто проявляется. Скажите, тебе надо прическу изменить, тебе надо одежду изменить. Как часто вот эти вот наши детки, которые в церкви уже давно, не буду повторять, какими словами, но непреклонные. И думаешь, неужели ты знаешь Иисуса Христа как Господа? Конечно, нельзя обо всех однозначно сказать, но это важно в нашем благовестии говорить. Итак, человек понуждался во Христе как в Спасителе и в руководителе жизни. Он стал членом тела. И вот Христос сравнивает члена тела с такими иллюстрациями. С такими иллюстрациями я на одну хотел обратить внимание, как тело. Какие здесь мы видим важные моменты? Христос – глава. У каждого человека есть 5 органов, которыми он общается с окружающим миром. Орган слуха. Где находится? В голове. Орган речи, главе. Орган зрения, главе. Можно ли телу без главы слышать, говорить, обонять, видеть? Возможно это? Невозможно. Вот это для нас должно быть очень важно, что иметь правильное зрение мы можем когда? Когда есть голова на плечах. Вот сколько сегодня безголовых таких вот церквей, которые не имеют главы, а думают, что все разумеют. И здесь очень важно нам, как помните, есть такое место, во свете твоем мы видим свет, да, во свете. Сами по себе мы никак не можем разобраться в обстоятельствах жизни, в состоянии церкви, будущности и многих других проблемах без связи с главой, без связи со Христом. Если Христос нам не откроет, все будет бесполезно. Если Христос нам уши наши не откроет, бесполезно будет. Если Господь нас не исполнит Духом и не даст нам слово благодати, наши слова, наши все старания ничего не даст. Почему? Евангелие от Иоанна в 1 главе сказано, что рожденные не от хотения плоти, не от мужа, не от крови, но от Бога родились. То есть хотение плоти ничего не даст, если у нас не будет связи с главой. Итак, каждый член тела, он тоже тесно связан с головой. Тесно связан. Я вспоминаю, был лагерь детский, подростковый, там, где я был, там у нас еще был молодежный лагерь. У нас сначала детский, подростковый, а потом молодежный, ну или наоборот. И на этом молодежном лагере такой момент был участие молодежи. Молодежь говорила о чудном строении организма. И брат рассказывал, так где-то он прочитал, о том, насколько слаженно построена нервная система. Я тоже этому поразился, я сейчас деталей всех не помню, это было давно, лет 6-7 назад. Вот он говорил о том, что, вот, например, человек идет, он видит какое-то препятствие или спотыкается и должен упасть. Ведь это нам так кажется, что мы раз-сразу и руки протянули. Это не сразу так. Это множество реакций происходит в организме. Во-первых, сигнал об опасности через наши какие-то нервы, это может через руки, через глаза, через уши. Чем мы соприкасаемся с этим миром, это сигнал опасности идет в нашу голову. В нашей голове иногда без нашего сознания, это где-то в подсознании, вырабатывается реакция. И дается определенная команда. Команда дается рукам, команда дается ногам, команда дается всему туловищу, что делать даже в том же желудку, что делать в данный момент. Когда дает команду, и каждый в свою меру, это каждый палец получает команду, каждый сустав, каждый мускул, а их десятки тысяч, он получает команду, что делать в этот момент. Или сгруппироваться и удачно упасть, или протянуть руки, или закрыть глаза, или руками закрыть лицо, ну, в зависимости от этой ситуации, потому что миллионы команд в этот момент дается. Я на это хотел обратить внимание в этом моменте. Каждый член тела, он не может действовать самостоятельно. Он во взаимодействии друг с другом может быть только в связи с главой. Помните, молитва Евангелие от Иоанна, 17 глава, там молитва первосвященническая, Господь говорит о единстве. Возможно ли у нас единство друг с другом без единства по вертикали? Да будут все едины, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едины. Да? Наше единство по горизонтали возможно только когда у каждого из нас будет единство по вертикали с нашим Господом. Тогда есть единство в церкви. Вот почему проблемы бывают во взаимоотношениях между членами церкви. Я понимаю, что неправильно так говорить. Ну, немножко ты уступи, немножко ты, ну, и вы примиритесь. Нельзя так. Ведь важно каждого в отдельности перевести в правильное взаимоотношение с Богом. Одному может стать, надо во всем каяться, второй не виноват. И если каждый с Богом будет в правильных взаимоотношениях, у них друг с другом будет. Вспоминая случай, один брат рассказывал такой пример. Где-то работал он и сильный удар по плечу получил и перебил нерв руки, и эта рука перестала подниматься. Там были друзья, которые вовремя отвезли его в больницу, ему сделали операцию, разрезали, нашли этот нерв к руке, который шел, уже далеко он ушел сюда нерв, но не нашли другой конец этого нерва. И долгое время искали, и нашли какой-то нерв, и связали это два нерва. А оказалось, этот нерв не руки, а нерв легкого. И у него получалось что? Как только с головного мозга дается сигнал легким вздыхать, у него и рука поднимается. Выдыхать, и рука опускается. И вот как дается команда легким, так ведь это ж сердце бьется, это что же само по себе, да, это все команды дается, каждую секунду дается команда. Так и вот и здесь. Этот пример для меня стал важным в чем? Я не имею права вот в церковь прийти и сказать, ну вот что тот брат делает, так я буду делать, как тот поступает, так и я. Каждый из нас в отдельности должен быть связан с Иисусом Христом, с главой, и от Него лично получить эту команду для себя, какое мое место назначения в церкви. Мне это так понравилось на этом общении, которое было сейчас у нас. Брат с Финляндии говорил, что 35 лет назад, когда он покаялся, он задавал вопрос. В лес пошел и много молился. Господи, открой мое назначение. И Господь ему указал на его работу в России. И вот он десятки лет работал. Вот. И не кто-то научил, а вот от Бога он получил откровение. И каждому из нас очень важно для правильного взаимодействия в церкви получать откровение от Бога. Я заметил, что наш Бог очень чудный Бог. Вот и в каждой церкви я обращал внимание, что вот в церквях была одна церковь, и эта церковь поделилась на две, территориально, мирным путем. Понятно, в одной большой церкви там один руководитель молодежи, один регент, один пресвитер, а теперь две церкви. И теперь часть отделяется. В этой части очень часто отделяются те, кто не у дела или не у служения. Регент остается, руководитель молодежи остается, руководитель оркестра остаются, да, они же не оставят оркестр. И я обращал внимание вот этих людей, которые сидели на задней скамейке, ничего не делали, но когда они к Богу обратились, Господи, укажи мое место. Бог такими чудесными способностями, просто как дарования сверхъестественные, наделил. На каждом собрании он говорил проповедь для детей, это исключительная проповедь была для детей. А таких способностей раньше не наблюдалось. Вопрос о рукоположении, его первого вопрос на рукоположение как диакона, хотя он палец о палец не ударял, когда был в той церкви, он говорил, что здесь так много способных, что я буду. А здесь он включился. То есть, о чем я хочу сказать? Что хозяин в церкви – Господь. Он устроитель церкви. Домостроитель или устроитель церкви. И он наделяет каждого из нас способностями, лишь бы только нам быть в тесной связи. Потом, на что еще хочется обратить внимание, что в теле нашем у нас нет двух одинаковых членов. Правая и левая рука, и то они разные. Нет двух одинаковых членов. Это нам говорит о чем-то в церкви? Вы не замечали такое? Вот я так поступаю, а он чего не так? Иногда нам очень хочется, кажется, чтобы он копировал меня, или он был такой, как я. Или иногда нам хочется кого-то скопировать в жестах, в проповеди, как поем. Бог творит неповторимое. И в многообразии вот есть красота и в единстве с главой. Потом следующая мысль, что каждый член тела, какое его назначение? О чем он больше, каждый член, проявляет попечение? Заботе о себе или о другом? Вот может эта рука сама себя помыть хотя бы? Трудно вам, очень трудно, но частично только. Одна рука моет эту. И каждый член тела создан заботиться не о себе, а о другом. Это хорошо сказано в 1 послание Петра, 4 глава, 10 стих. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрый домостроитель многоразличной благодати Божией». Служите. Здесь несколько мыслей очень важных. В церкви каждый должен служить. Каждый член тела, он должен заботиться о благе другого. Не эгоизм, а благе другого. Потом сказано «служить». Для меня эта мысль стала важной, что мы, братья, входим в церковь не для того, чтобы получать любовь, заботу, гуманитарку и многое другое, а мы приходим в церковь, чтобы отдавать. Не потому, что братья без нас не обойдутся, а потому, что только отдавая, мы можем быть живыми и полезными и получать в этом радость. Вот смотрите, такую иллюстрацию. Вот член тела – рука. Если взять этот здоровый член, руку, и в гипс поместить, ну, хотя бы на месяц или на два. Как вы думаете, кому больше вреда будет, для руки или для всего тела? Конечно, для всего тела неудобство. Тогда, когда один член какой-то ленивый, и постоянно надо его и ухаживать, и посещать, и беседовать, как с одной сестрой побеседовали о ее состоянии. Ну, она вроде исправилась, я говорю, ну сколько раз тебе надо вот беседовать, чтобы ты в нормальном состоянии? Он говорит, брат, каждый месяц со мной беседовать. Но если членов церкви 40, то можно еще, а если 300, то уже сложновато будет. Человек считает, что с ней обязаны беседовать. Это тяжело. Тяжело не только ответственным служителям, а плохо, что когда член тела не поймет, что он призван служить, ему плохо. И вот представьте, вот на месяц мы в гипс поместили эту руку. Через месяц эта рука будет плодотворная, жизненная. Она атрофируется. А если не на месяц, а на год, может совсем высохнуть. То есть член тела, который не трудится, не работает, в первую очередь он сам себе делает зло. Так вот и каждый член в Церкви Божией, мы должны трудиться не потому, что без нас не обойдутся, обойдутся без нас, но потому, что это нужно в первую очередь нам. Потом еще важный момент. Вот смотрите, в теле мы имеем очень разные члены. Есть члены, например, подвижные, есть неподвижные. Но вот кисть руки и от локтя – это очень подвижный член, а плечо – неподвижный. А вообще можно так представить? Вот подвижные – это главные, а неподвижные – это не обязательно. Смотрите, как они тесно связаны, да? Одна рука, здесь и неподвижные, и подвижные, и те, и другие друг в друге очень нуждаются. В церкви тоже есть. Есть и более подвижные, есть менее подвижные. Особенно благовестники и пресвитера. Есть характер у благовестника определенный, у пресвитеров другой характер. И очень важно понимать, что мы очень друг в друге нуждаемся. Или членское собрание. Одни более помягче, другие построже. Можно сказать, вот мягкие – это духовные, а строгие – это плотские. Но вот смотрите, вот во рту у нас идет губы мягкие, да? Зубы твердые, язык мягкий. Им вместе, рядом хорошо быть? Ну да, если язык длинный или еще что-нибудь, то она, конечно, не всегда. А так вообще Бог создал в нормальном организме, это нормально, когда они рядом. Я так образно представляю, зубы никогда не скажут, ну что вы, губы такие мягкие, с тобой даже и хлеба не откусишь, вот, я должен за тебя кусать. А губы не скажут, ох, ты всегда кусаешься только, вот был бы ты мягкий, две пары губ были вместо зубов, тоже плохо. И то, и другое, оно вместе, и тогда, когда оно в организме тесно, оно помогает. Смотрите, как мир становится церковным, очень церковным. А номинальные церкви становятся мирскими. Мы вызваны. И вот эту четкую границу между этим миром и церковью, она недопустима, чтобы она стиралась. Эта граница должна быть очень четко. У нас сейчас нет времени в Священном Писании прослеживать, сколько раз Господь эту границу устанавливал. И самые строгие наказания для народа израильского были тогда, когда вот эта граница стиралась. В связь с Ваал-фигуром вступили. И много других грехов, где десятками тысяч Бог наказывал, или идолопоклонство, опять другие грехи, где эта граница стиралась. Сегодня есть много христиан, которые вносят нам свои обычаи. Это обычаи во внешнем виде, обычаи в методах определенных, обычаи в проведении собрания. Даже вот такую вот маленькую деталь обратил внимание. Можно ли или нельзя, например, ходить брату в шортах? Но на собрание нельзя, да? Я почему спрашиваю, как-то видел фотографию, там один из членов церкви в свое время вечерю в шортах совершал. Но нельзя, да плохо. Ну хорошо, нашего члена церкви спрашиваю, а почему ты в шортах ходишь? Ну, у меня шорты так, ниже колена. Я говорю, неправда, я тебя видел выше колена. А, ну выше колена, ну это я на огороде. Я говорю, я не правда, я тебя видел не на огороде, я в городе видел. Но я-то я в машине. Я говорю, а ты из машины не выходил? Но я только по базару. И я заметил, как бывает очень трудно. Ну, на огороде можно, да? Ну, а если на огороде можно, а почему на базар в машине нельзя? Ну, а выйти с машины на базар можно? Можно. Ну, а если с базара зайти на собрание, почему нельзя? И понимаете, вот это просто мелочь, но как стирается иногда вот эта грань. Или в прическе. Но почему мы должны уподобляться этому миру? Или в музыке, или во многих других моментах, особенно за молодежью. Обратите внимание, что за молодежь? За своей фанатикой. Вот посмотрите, как-то сын приходит со школы и говорит, пап, сегодня у нас был урок музыки, и мы разучивали песню такую. Можно ее петь или нельзя? Я пока думал, он говорит, а знаешь, почему тебе задают вопрос? Я говорю, почему? Вот на 1 сентября, когда в церкви молились, нам дали 7 пожеланий. И одно такое пожелание. Не слушай того, чтобы ты бы не мог слушать в присутствии Господа. Я говорю, и как ты думаешь, ты бы мог бы петь эту песню в присутствии Господа? Нет. Я говорю, ну а какие вопросы? Я думаю, интересно, ребенок 2 класса этих вещей уже понимает. А иногда проповедник этих вещей не понимает. Что эту музыку он бы не может слушать в присутствии Господа, пусть она христианскими словами, что в такой одежде он в присутствии Господа никогда не сможет быть. Или такие разговоры, вот эти шуточки, иногда остроумные высказывания, иногда используя даже Священное Писание, не сможет он в присутствии Господа. Ведь сколько раз потом души, получая истинное рождение свыше, говорят так, что пока нас не приняли в члены церкви, мы сильно переживали. Мы искали этого, искали общение с Богом. Но когда нам преподали крещение, мы успокоились, мы не стали об этом беспокоиться. Хорошо же, спустя десятилетия души все-таки не успокоились. А если бы успокоились этим тревожным, смертельным сном, как это опасно было бы? Вот почему мы не имеем права по собственному проекту строить. Церковь есть что? Столб, да? Который утверждает что? Истина, да? Вот эта вот нагрузка истина, она на этом столбе стоит. Ну, в здании обычно нагрузку несет столб, да, основную нагрузку. Так вот и церковь, она эту истину как нагрузку несет в этом мире, и она должна нести это, не быть не трость ветром колеблемую, а действительно нести эту нагрузку, утверждать истину невозрожденным душам, пусть они даже и дети служителей, пусть они дети, которые все знают, все умом понимают, но если у нас нет свидетельства, что это спасенная, возрожденная душа, не успокоить ее. И я вспоминаю, как однажды пришлось брать на замечание человека, который я, не было у него открытого такого греха, но внутренняя скверна, на языке, осуждение, все на церковь поставили. Церковь говорит, ну у него есть какой-то большой грех, ну блуд или другое. Мы говорим, братья, нет. Но мы видим, что у него нет жизни. Братья и сестры, давайте так, мы свое мнение говорим, мы ответственны, что когда-то в Царство Небесное попадем, и эта душа, которая многодетного семейства, муж, отец многодетного семейства, он подойдет к дверям Царства Небесного, и они будут закрыты перед ним. И мы его обманули. Если вы видите в нем жизнь, скажите, а если нет, давайте тоже скажем. Я тогда удивился, что мы помолились, и церковь единодушно проголосовала. Не потому что для того, чтобы его оттолкнуть, а для того, чтобы его встряхнуть и пробудить его, чтобы он попереживал о своем состоянии, чтобы он побеспокоился, что в дверям Царства Небесного придет, и он там чужой будет перед Господом. Хотелось бы, чтобы вот так, как Павел говорит эти слова, боюсь. Вообще для апостола Павла это не свойственно, да, это слово говорит, боюсь. Он не боялся умереть, он не боялся, когда его побивали камнями. А чего он боялся? Он боялся, что дьявол хитростью может нас обмануть и повредить наши умы. И это прекраснейшее создание, как церковь, не будет вот в этом мире столпом, не будет светильником светящим в этом мире. Да поможет нам Господь быть на своем месте, чтобы церковь была светильником, горящим и светящим. Аминь.
Предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «С полей благовестия».
Тундра дикая грозно воет, как иголками бьет в лицо. На тропе занесенной двое, взрослый сын с пожилым отцом. Почему к хантам, мансиненцам снегохода направлен руль? Может быть, им некуда деться, или нужен им длинный рубль? Тундра дикая, край угрюмый, чем привлечь ты путников смог? Дом уютный сменить на чумы повелел им великий Бог. Он желание в сердца влагает отправляться на край земли, чтоб звучала там весть благая, чтобы люди узнать могли о Спасителе Иисусе, подарившем спасение всем. Устремитесь в одном союзе, люди мира, душой Вифлеем. Там звезда засияла ярко, там спасенье заря зажглась. Самым лучшим миру подарком стал родившийся мира князь. И к алтайцам по горным кручам, и к народам полярных мест, коми, ненцам, эвенкам, чукчам долетела благая весть. Но немало еще простора, много гибнущих без Христа. Благовестник, пришествие скоро, направляйся в глухие места.
А сейчас, дорогие друзья, мы прослушаем гимн «Эвенкия».
Как евангельский зов, мира любви. пожелать. Ты давно стала частью России, частью неба тебе. Света, но неведом тебе Божий свет, и как эхо Святого Завета, ты послушай наш трудный привет, мира людям твоим и венкия. Ты давно стала частью России, частью неба тебе надо стать. Мы несем тебе милость прощения, для спасенных путь в небо открыт, и в реальную силу спасения ликуем басурин да байкит. Мира людям твоим и венкия мы от сердца хотим пожелать. Частью России, частью неба тебе надо стать. Эвенки, народ, просыпайся, свободы и счастья вставай, за грехи перед Богом покайся, весь полигус вельмо сломай. Мира людям твоим и венкия мы от сердца хотим пожелать.
Продолжит наше путешествие по Эвенкее брат Виктор Боев. Трудится он уже много лет в столице Эвенкии Тура.
Прочитаю место Священного Писания, которое записано в книге Иисуса Навина в 10 главе. Когда Адонисек, царь Иерусалимский, услышал, что Иисус взял Гай и предал его заклятию, и что также поступил с Гаем и царем его, как поступили с Иерихоном и царем его, и что жители Гавоона заключили мир с Израилем и остались среди них, тогда он весьма испугался, потому что Гавоон был город большой, как один из царских городов, и больше Гая, и все жители его – люди храбрые. Посему Адонисек, царь Иерусалимский, послал, тут перечисляется, царям другим: «Придите ко мне и помогите мне поразить Гавоон за то, что он заключил мир с Иисусом и с сынами Израилевыми». Они собрались и пошли, пять царей аморейских, тоже перечисляются они, и расположились станом подле Гавоона, чтобы воевать против него. Жители Гавоона послали к Иисусу в стан израильский, в Галгал, сказать: «Не отними руки твои от рабов твоих, приди к нам скорее, спаси нас и подай нам помощь, ибо собрались против нас все цари аморейские, живущие на горах». Иисус пошел из Галгала сам, и с ним весь народ, способный к войне, и все мужи храбрые. И сказал Господь Иисусу: «Не бойся их, ибо я предал их в руки твои, и никто из них не устоит пред лицом твоим». И пришел на них Иисус внезапно, потому что всю ночь шел он из Галгала. Господь привел их в смятение при виде израильтян, и они поразили их в Вавилоне сильным поражением и преследовали их по дороге к возвышенности Вифарона и поражали их до Азека и до Македа. Ну, до этого места. А далее мы видим, как Господь сам сражался, камни большие падали с небес. Далее Иисус Навин сказал: «Солнце, стой над Вавилоном, и луна над долиной Айловонскую». И мы видим, на самом деле, большие были чудеса. И вот, друзья, мне здесь вот из этого отрывка Священного Писания хотелось подчеркнуть милость Божью. Вот если мы сейчас говорим о народах, среди которых благовествуется, и вот среди которых мы живем, труд совершается. И вот если говорить о народе евреев, о которых я прочитал, евреи, что можно о них сказать? Можно ли о них сказать что-то доброе об этих народах? Есть ли в них это что-то доброе? Можно ли их полюбить? Существует ли для них эта милость Божья? И вот оказывается, друзья, хотя эти были очень грешные люди, они были потомками Хама. И проклятое потомство. Много очень грешили они. Еще они, к тому же, обманули израильтян, что они живут тут близко и так далее. И меч божественного правосудия давно был занесен над ними. Это были те люди, которые остались в живых. И можно из этого вывести, что велика милость Божья и над этим народом. Здесь были евеи. Мне приходится трудиться среди эвенков. Есть еще народности эвены, немножко что-то похожее. Что влечет благовестников к труду в дальние места, где порой такие трудные условия жизни? Любовь к этим грешникам. И если не будет этой любви, желания спасать, то никто не сможет там остаться. Что-то, может быть, где-то кратковременное будет и благовестие, все, но вот чтобы там жить невозможно. Потому что, на самом деле, как и нас Господь всех возлюбил, и нас тоже не за что любить, и нас тоже не за что миловать, но и Господь и их возлюбил, и мы должны также и их любить, потому что и нас возлюбил Господь. Смотрите, здесь какая ситуация. Оказывается, почему они получили эту милость? У них эти люди, оказывается, были верующими, евреи. И когда у них спросили, почему вы так поступили, они говорят так: «Дошло до сведения рабов твоих, что Господь Бог твой повелел Моисею, рабу своему, дать вам всю землю и погубить всех жителей сей земли пред лицом вашим. Посему мы весьма боялись, чтобы вы не лишили нас жизни, и сделали это дело. Теперь вот мы в руке твоей, как лучше и справедливее тебе покажется поступить с нами, так и поступи». И поступил с ними так: избавил их от руки сынов Израилевых, и они не умертвили их. И определил в тот день Иисус, чтобы они рубили дрова и черпали воду для общества и для жертвенника Господня, даже до сего дня, на месте, какое не избрал бы Господь. Если вот их, можно сказать, соседи все были умерщвлены, наказаны Господом, то эти, оказывается, заключили мир с Израилем, остались среди них, им даже дали труд, сказали, чтобы они рубили дрова и таскали воду. И говорит, на любом месте, где Господь не изберет, они будут так рядышком всегда, рядом с жертвенником. И, естественно, я так думаю, они могли и принять иудейскую веру, могли участвовать в жертвоприношениях, могли есть Пасху. И более того, друзья, у них была возможность поиметь вечное спасение, которое дается всякому верующему. Как в Откровении мы читаем, что кто это пришедший в белых одеждах, с пальмой ветвями в руках? И там был такой ответ: они убелили одежды свои кровью Агнца из всякого народа и языка и племени. И вот во всяком народе должно быть проповедано Евангелие, во всех народах. Я так думаю, что из этого народа будут спасенные. Как вот и сегодня, среди многих народностей мы уже можем подчеркивать, что люди получили спасение. Мы вот совершаем служение в двух районах Эвенкии. У нас в Олимпийском районе, вот центр Тура, 10 поселков, там совершаем служение, во многих у нас уже есть верующие, группки. В самой Туре у нас 22 члена, по району еще 16 членов, 13 из коренного народа, из этих людей, члены церкви. Еще у нас в Анаваре 24 члена и в районе трое, в двух районах 65 членов церкви. Служение приходится совершать в разное время, и зимой, и летом. Бывают разные тяжелые обстоятельства, Вот у нас весной, мы уже с Благовестия возвращались, поселок Нидом совсем недалеко, 25 километров до Туры, но все 25 километров мы ехали вброд, потому что уже дорогу всю затопило, ну, полметра, вот мы на УАЗике ехали. То есть там даже не было сухого места в течение 25 километров. Естественно, там уже были опасности, могла уже вода проточить лед. В середине зимы бывают очень сильные морозы, когда такие морозы, что даже машина может не ехать. Но Господь дает возможность посещать, и сейчас уже у нас транспорт есть, машина «Урал». Уже в эту зиму посетили все поселки, где была дорога, куда можно было добраться. Не во все поселки вообще существует дорога. В некоторые только воздушный транспорт. В некоторые, допустим, летом можно будет по реке. В северные поселки река туда не идет. Только вот по зимнику, когда он есть, и если есть. Или воздушный транспорт. И поэтому друзьям, живущим там, порою тяжело от того, что редко они бывают в общении с другими. И вот это, может быть, даже самое тяжелое, что им приходится переносить. Живут они долгое время и не могут поиметь общения вот, ну, с церковью. И только упованием на Господа, силу Его можно продолжать труд. И вот мне немножко еще хотелось некоторые примеры привести из коренного народности обращений. Недавно у нас обратилась одна бабушка. Мы посещаем несколько лет уже тубдиспансер. Каждую неделю мы бываем там. И вот, когда предложили, кто желает покаяться, там вот мы в вестибюле, в коридоре, в тубдиспансере, предложили, одна бабушка согласилась покаяться. Помолилась она. Пригласили на служение. Смотрим, пришла на служение в дом молитвы в воскресенье. Попросила, чтобы за нее помолились. Говорит, не могу бросить курить, помолитесь. Ну, мы помолились, чтобы она бросила курить. В следующее воскресенье она приходит, мы спрашиваем, ну как, вы курить бросили? Ну, конечно же, вы же помолились за меня, говорит. И я только удивился, насколько вот уже вера такая. И как-то у нее все настолько быстрое такое прозрение, что порой удивляешься. Иногда столько много труда приходится вкладывать, чтобы объяснить человеку какие-то простые истины. Годами вот человеку объясняешь простые истины. А это бывает, и ничего порой такого не объяснял, оно уже все понимает. А вот у вас, а что это, ящички висит, наверное, и мне можно туда бросить что-то. Ах, а пожертвование бросила, о крещении заговорила. И смотришь, Евангелие читаю постоянно, молюсь, пытаюсь какие-то добрые дела сделать. И душа радуется от того, что вроде уже возраст такой, из такого народа, а оказывается, есть в них что-то доброе. Как в книге Иеремии, 18 главе, 20 стихом записаны такие слова. «Вспомни, что я стою пред лицом Твоим, чтобы говорить за них доброе». Вот служение пророка. Господи, вспомни, что я стою пред лицом Твоим, чтобы говорить за них доброе. А у них отступление. Что о них можно доброе сказать? И вот такое служение милости. И потом эта бабушка говорит, о, я прочитала, оказывается, я эгоистка. У меня там просили иголку, там, ну, она в тубдиспансере там живет, что-то зашить надо. Они же могут не возвратить, а я пожалела сначала, а потом на сердце нехорошо и думаю, ладно, отдам свою последнюю иголку, там, то нитки попросят у меня. И вот она этим жертвует. Один брат говорит, да у меня вот жена в дорогу положила целую пачку иголок, я возьму их сейчас подарю, и нитки там, и все прочее. Она говорит, надо мне что-то трудиться. Но я пока помогаю полы мыть там в том диспансере, но там есть работник. Она говорит, я вот хочу им помочь, и все. И вот видно, что жизнь такая на самом деле божественная. А бывают, друзья, и печальные примеры, когда люди уходят без примирения с Богом в вечность. Вот, жил такой один молодой парень. Он, кстати, служил в Абакане, в армии. Ему, когда вот мы с ним познакомились, лет 25 было. Он в церковь ходил, покаялся, принял крещение. И венг, он чистый венг. Сам сирота, близких родственников у него нет, только так дальние есть. И так вот в Туре пришел в дом молитвы, мы познакомились с ним, побеседовали. У него были, говорит, падения. Вот он свидетельствовал о том, что на самом деле он веровал в Бога так искренне. И мне удивляло, насколько так вот у него ясное понимание всего. Потому что редко встречаешь такое ясное понимание Писания, так вот, такое логическое рассуждение, все, мне так очень нравилось. И уже как-то я мечтал, ну вот, как бы будущий будет проповедник. У нас он покаялся, я с ним беседовал, он исповедовался. А потом, смотрю, перестал ходить, слышу, запил, упал, значит. Приходит через какое-то время, на улице я его еще звал. Говорит, наверное, будешь ругать. Я говорю, да, что тебе ругать? Ты, говорю, лучше сам себе ругай. Ну, так опять побеседовали, его на чай пригласил. Как быть? Вот думаю, как-то его оторвать от этого мира, что ли, чтобы он не встречался там со своими знакомыми. Мысль была, чтобы его куда-то к верующим жить пригласить. А в этот момент у нас братьев не было, чтобы так вот одиноких. Думаю, в молитвенный дом, если его пригласить одного, переживания, вдруг кого приведет еще курит, там пьет. Ну и как-то вот остановился он у каких-то своих дальних родственников. У него там кто-то умирал, он опять падал. Потом приходит и говорит: помолись. Будет 9 дней там, вдруг мне предложат, и вдруг я не устаю выпивать. А вот тогда этого еще что-то у него было. Когда он до этого падал, где-то он своровал деньги, и его грозились убить. И он говорит: я уезжаю отсюда, в Татанчаны, там, в поселок, потому что меня грозятся убить. Ну, я побеседовал, дал ему деньги, которые он должен вернуть. Он говорит: я заработаю, отдам. Потом он приходит радостно, я все расплатился, теперь все, я остаюсь здесь жить. Продолжал ходить на служение. Потом пришел, помолился, чтобы ему не впасть опять в искушение, в пьянство. Как-то своими силами старался вложить. Он литературу брал, как-то он понимал уже Библию, все, словари у меня брал. Читал много ему, что нравилось, понимал многое. Потом слышу, опять запил. Несколько дней проходит, слышу, все, его же нет в живых. Кажется, по пьянке полез, значит, к какому-то там старику требовать или водку, или что, а тот его топором взял и стукнул по голове. Ну, и он часа два еще жил, а там, видно, не сильно стараются. Она говорит, можно было и спасти его, но а кому нужен, ни рода у него нет. И, в общем, 2 часа где-то полежал, и так вот умер. А на душе так тяжело было, и вот думаю, ну как вот, что еще вот можно сделать? И вот на самом деле сатана вот крадет эти души. Как много еще нужно совершать молитв, как много еще постов. И вот, может быть, личного какого-то усердия в их жизни, вот помощи какой-то, чтобы на самом деле вот сохранить вот эти души. Может быть, как-то вот, как вот наркоманов берут и вырывают из этого общества. И их человек как-то потянулся к Богу. Может быть, и нужно вот как-то вырывать из этого общества, которое на них так вот губительно влияет, чтобы они могли вот сохранять ту веру, которую они получают от Господа. Поэтому моя просьба, чтобы и вы молились за наш труд, который совершается вот, вот в тех местах.
Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня в нашей передаче прозвучала беседа брата Ивана Хорева об устройстве церкви. А также в радиопрограмме «С полей благовестия» мы побывали с вами в Эвенкие. Если вы захотите поздравить одного из благовестников поздравительной рождественской открыткой, то вы сможете позвонить нам по следующим номерам телефонов 503-257-2193, 503-762-6054. Вы должны оставить свой адрес, и мы по почте пришлем вам адреса миссионеров. А также вы сможете написать нам письмо и отправить его по следующему адресу. Голос мира, PO Box 92-123, Портланд, Орегон 97-292. Божьих вам благословений и до следующей встречи в эфире!